Коммунистическая партия в странах Варшавского договора была руководящей и направляющей силой. Без нее, согласно государственной идеологии, невозможно было представить существование государства. Поэтому партийные лидеры в случае начала военных действий должны были охраняться по-особому. О мобилизационных планах партийного руководства Чехословакии в новой программе Натальи Судленковой «Белые пятна чешской истории».
Для историков, которые изучают эпоху развитого социализма, принципиально важно понять методику засекречивания документов. Принцип нумерации решений высшего партийного руководства позволяет отделить рядовые материалы от тех, которые партийные бонзы считали сверхсекретными. В самых секретных документах, к примеру, ключевые фразы не печатались, а вписывались от руки, чтобы даже проверенные до седьмого колена машинистки не знали их содержание. В Чехии существовал свой принцип засекречивания материалов. Стандартным секретным документам присваивался номер, который начинался с нуля. Двумя нулями начинались номера с грифом «совершенно секретно», тремя – «совершенно секретно особой важности». Вряд ли стоит удивляться тому, что номера документов, содержащих планы мобилизации партийного руководства Чехословакии на случай начала ядерной войны, отмечены как минимум одним нулем. Физик и переводчик Мирослав Калач о подготовке к этой войне знает не понаслышке. Его, выпускника Тбилисского университета, призвали осенью 1961 года на военные сборы, во время которых только и слышно было о подготовке к войне.
В действительности, жадные мобилизационные, а не оборонные планы про případ...
По своей сути, все мобилизационные и оборонные планы на случай ядерной войны не были реально рассчитаны на ядерную войну. Скорее речь шла о том, чтобы пережить некий период военной угрозы и боевых действий и обеспечить как можно более беспроблемное возвращение к нормальной жизни по окончании этих военных действий. Именно поэтому в планах такое значительное место уделяется сохранению партийного аппарата, гаранту восстановления статус-кво после окончания периода мобилизации.
В документах, которые обнародовал чешский историк Карл Сибер, особое место занимает принятая 21 ноября 1961 года резолюция о некоторых организационно-политических вопросах деятельности органов и организаций Коммунистической партии Чехословакии на период военной готовности государства. Вспомним, на фоне каких исторических событий принималась эта резолюция. В августе 1961 года по решению Никиты Хрущева началось строительство Берлинской стены. Одновременно стартовала подготовка запланированных на декабрь совместных военных маневров социалистических стран под названием «Буря». Согласно легенде учений, нападение НАТО на одну из стран Варшавского договора должно было вызвать немедленное введение польской армии на территорию Федеративной Германии с последующей оккупацией Голландии и Дании. Чехословацкая армия должна была в кратчайший срок достичь территории Франции с использованием 130 ядерных бомб. Далее Мирослав Калач.
Vzhledem k důležité roli, kterou měla hrát československá armáda v potenciálním vojenském
konfliktu, s учетом весомой роли чехословацкой армии в потенциальном военном конфликте, особое значение приобретала ситуация в тылу. Резолюция, которая была принята в ноябре 1961 года, определяла структуру тылового центрального комитета Компартии, областных и краевых комитетов, а также количество сотрудников аппарата этих структур. Были также определены места, где в случае военных действий должны были разместиться сам Центральный комитет и технические службы. Так, ЦК немедленно в случае начала военных действий открывал свой штаб в Братиславе, подальше от театра боевых действий. Для работы технических и вспомогательных служб выделялась гостиница «Прага» в столичном районе Дейвице.
А помощные сотрудники бы обсадили отель «Прага» в Дейвице.
Архивы Центрального и региональных комитетов партии, согласно резолюции, необходимо было немедленно переместить в район словацкого города Попрат. Опыт недавней Второй мировой войны также сказался на разработке мобилизационных планов Компартии Чехословакии. В частности, в них был включен пункт о возможной эмиграции партийного руководства. Самолет для эвакуации обязано было обеспечить Министерство внутренних дел. Документами ЦК было предусмотрено экстренное размещение членов руководства партии в подземном бункере в Праге. Кстати, планы по эвакуации и эмиграции распространялись также на семьи членов ЦК партии. За здоровьем тех, кто оставался в Праге, должны были следить сотрудники Пражского государственного санатория. Слово Мирославу Калачу.
Целковый почет працовников статних лазней тогда достигал...
Общая численность сотрудников государственного санатория на тот момент достигала 80 человек. В случае экстренной эвакуации в помещении бомбоубежища такое количество людей туда бы просто не вошло. Поэтому было принято решение разработать план открытия запасной больницы в отдаленном от столицы городе. Предполагалось, что сотрудники Центрального комитета и работники государственного санатория будут переправлены туда самолетом либо вертолетом.
Кстати, в решениях ЦК не была забыта и военная обязанность членов руководства Компартии. По поводу военной обязанности членов ЦК областных и краевых комитетов партии было принято специальное решение, отменявшее необходимость участвовать в боевых действиях тем, кто осуществлял руководство страной в мобилизационный либо военный период. Впрочем, несмотря на продуманность общего плана, оставался нерешенным вопрос о надежном укрытии для руководства партии в случае невозможности эвакуации. В итоге возникло предложение разместить в случае войны работников государственного санатория и требующих особого ухода партийных руководителей в лечебнице для детей, больных туберкулезом. Эта лечебница расположена в предгорьях Татр. Больные дети в случае военной необходимости должны были бы переехать в другую клинику. Далее Мирослав Калач.
Несмотря на внешнюю проработанность всех деталей, на многие вопросы в партийных документах так и не был дан ответ. Наивность партийного руководства ярче всего отразилась в одной из фраз, прозвучавших в процессе обсуждения резолюции. Товарищ Наводный сказал: «Все покажет практика». Судя по этой фразе, можно предположить, что товарищ Наводный и его коллеги собирались принимать ряд важных решений непосредственно в момент начала боевых действий.
Для Чехословакии, которая вступила в конце 50-х годов прошлого века в эпоху экономической стагнации, основными к осени 61-го года оказались вопросы не войны, а экономики. Партийное руководство, как отмечает Карл Сибер, всерьез опасалось того, что противник попытается подмять под себя страну не столько военными ударами, сколько экономическим давлением и мерами по дестабилизации психологического состояния населения. Поэтому особое внимание в решениях ЦК уделялось правительственным органам, которые отвечали за экономическое развитие страны. Продолжает Мирослав Калач.
С этой целью была принята специальная резолюция, в которой была указана организационная структура и методы управления народным хозяйством во время войны. Партийные лидеры, которые принимали этот документ, подчеркивали, что руководство народным хозяйством Чехословакии будет осуществляться в условиях мощного внешнего давления и возможной паники населения. Несмотря на это, необходимо было обеспечивать мобилизацию военнообязанных, а также эвакуировать работоспособное население.
И неудивительно, что архивы государственных органов должны были быть эвакуированы наравне с архивами партийными. Предполагалась также и эвакуация сотрудников аппарата государственных органов наравне с работниками, к примеру, Комитета по геодезии и картографии. Впрочем, на детальную проработку этих планов времени уже не хватило. Судя по всему, работники государственных органов власти должны были первыми осваивать на практике искусство эвакуации в условиях атомной войны.